Здравствуйте, дорогие радиослушатели. В эфире передача «Духовные беседы для детей и подростков». И сегодня в студии Маруся и я, Георгий.
Сегодня мы поговорим на такую тему, как христианство и философия. И у нас сегодня в студии отец Александр Сандерев, руководитель молодежного отдела Екатеринбургской епархии. Здравствуйте, благословите, пожалуйста.
Здравствуйте, дорогие друзья, благословит всех Господь.
Отче, вот у меня возник такой вопрос. В школе часто мы сталкиваемся и с произведениями различных философов, и с их высказываниями. Угу. А скажите, вот как относиться к различным философам, не исповедующим православие? И как нам относиться к высказываниям вот тем же самым таких вот неправославных людей?
Ну вот есть все-таки разница между древними, которые дохристианскими еще, да, которые не могли быть знакомы с христианством, и современными, многие современные философы, они не просто не христианские или дохристианские, они часто бывают антихристианскими, то есть которые специально философствуют как бы вразрез с христианством. Ну, это пошло не только с Ницше, но еще раньше там. С различных там людей. Вольтер был такой деист. Деизм, знаете, такую философию,
да? Да?
Вот, и так далее. Вот это все-таки их нужно разделить. То есть мы говорим принципиально о древних философах, да? О Платоне, о Сократе, о Пифагоре. Вот. Давайте просто будем знать, что мы их разделяем. Потому что это два разных типа философов. Все-таки Платон, Сократ, Аристотель, Пифагор. Это одна плеяда философов. А такие люди, как Ницше, Сартр, там, Камю, это другая плеяда философов, которые все-таки там Фрейд, вот, другая плеяда философов, которые как-то вот обосновывали наоборот. Если те искали Христа, то эти пытаются закрыться от него, закрыться от Христа. Понятно, да? Угу. Вот. Поэтому, конечно, когда мы говорим про древних философов, то эта проблема вставала перед древними христианами, такими как Юстин философ, мученик, священномученик Юстин философ, Тертуллиан такой был древний апологет христианский, кто еще там был? Апостол Павел писал о них, про философов. Вот. Татьян такой был тоже древний христианский писатель, Василий Великий, Иоанн Златоуст, Григорий Богослов, все наши великие святые, они сталкивались. Например, самый интересный пример, который у меня в свое время эту книгу зачитывался, вернее, этим трудом Василий Великий пишет о пользе для юношей читать произведения философов языческих. И он пишет, в чем польза. Он говорит, вот мужеству надо учиться, там, я не помню уже у кого, но там он конкретный пример приводит, у него надо учиться мужеству. Там у этого нужно учиться мудрости, у него там рассудительности, у этого философа трезвости. То есть он на примере отдельных философских произведений, ну не только философских, но и в целом эпоса древнегреческого, он учил, показывал юношам своего возраста, на каких примерах и в чем нужно учиться. Христианам советует Василий Великий. Вот. А с другой стороны была другая теория, другой подход. Иерусалим, город Иерусалим, символ чего? Библии, символ Священного Писания, да? А символом философии какой был город, знаете?
Ну, Афины.
Афины, совершенно верно, Афины. И вот и Тертуллиан, известная фраза «Афины и Иерусалим» пишет. Может ли быть что-то между ними общего? Нет, говорит Тертуллиан. Не может между ними быть ничего общего. Между Афинами и Иерусалимом. Там язычество, а здесь христианство. Здесь Господь дышит. А в Афинах там только разврат, там заблуждающийся разум, который только блудит и заблуждается, и человек в итоге оказывается блудным и развратным, говорил Тертуллиан и Татьян. Два таких были, ну, философами их тоже можно было назвать, но они были, скорее всего, такими христианскими писателями. С другой стороны, все знаете фразу «душа человека по природе христианка». Слышали, да?
Да.
Вот она как раз-таки принадлежала Тертуллиану. То есть он был такой противоречивый человек. С одной стороны, он такую фразу сказал, что всякая душа христианка, и она ищет Бога. А с другой стороны, говорил, нет общего между Иерусалимом, тем, что Господь открывается людям, и Афинами. Афины – символ вот такой человеческой мудрости, когда человек ищет истину и Бога. Это вот одна позиция была такая крайняя. Другая позиция, про которую говорил про Василия Великого, но ее лучше всего сформулировал Иустин Философ, священномученик Иустин Философ, который написал такие послания в защиту христиан язычникам. И он говорит, прямо говорит: не отдадим вам Сократов, Пифагора, Платона, не отдадим язычникам, и, вернее, говорит, не отдадим бесам великих философов Сократа, Платона, Аристотеля, ну и так далее. Он их называл христианами до Христа. Что вот они в своей мудрости, в своем поиске, в своей решительности и самоотверженности настолько искали истину, как бы вот всматривались в небо, старались как можно вот подпрыгнуть выше. Но выше своей головы, как известно, не прыгнешь. И вот хоть они где-то и ошибались, где-то отходили, но они, вот их искренность, их поиска и то, в итоге, чего они находили, говорит, делает их христианами до Христа. Вот вторая позиция. Видите, как все в церкви две разные позиции было. И были такие вот дискуссии на эту тему. Что делать с книгами языческих философов? Может, их сжечь все надо? Что делать с этой философией? Нужна она нам? И так далее. Ну, известно, что этот спор, он такой непростой, и тысячелетиями он до сих пор идет. Нужна нам человеческая мудрость, или лучше в простоте своей особо не думать и спасаться? Через молитву, через пост, через какие-то такие вот благочестивые дела.
То есть на сегодняшний день все-таки есть резон изучать именно античных философов, их труды?
Ну, конечно, конечно. Дело в том, что античные философы, в отличие от современных, от них все пошло. Они являлись началом, источником всей философской мысли. И то, что мы сегодня где-то кем-то увлечемся, мы его все равно до конца какого-то философа не поймем, потому что нужно истоки знать. А древнегреческие философы, они как раз-таки заложили основу поиска мудрости, основу поиска мудрости. И, как говорил Василий Великий, нужно учиться. Нужно только правильно учиться. Нужно не все подряд есть, вот, а знать, что есть зерно, а есть кожура. Вот так же и здесь. Нужно искать вот эти зерна, здравые зерна в их мудрости. Таких много. Сократ один, чего стоит он, как он раскрыл, изобрел понятие сократического диалога, наверное, слышали, что такое, да, сократический диалог, когда человек находит и правильно выстраивает понятие, правильно начинает мыслить. Вообще Сократ заговорил о правильности мышления как такового, что мы можем правильно мыслить, а можем мыслить неправильно. Тогда софисты были, которые говорили: а так и так можно доказывать. Денег больше дашь, я так докажу. Вот. Или даже в другом месте так докажу. То есть я, конечно, утрирую, но примерно так и было. У них вот это умение так словами заплетать и уходить от каких-то очевидных, правильных вещей, вот этим занимались софисты. А Сократ говорит: нет, самое главное нам научиться правильно мыслить. Научиться правильно мыслить, правильно подбирать слова, понятия и правильно ими пользоваться. Иначе мы в итоге перестанем понимать друг друга. Вот такая основа философии, основа мысли.
А что касается современной философии, что бы вы посоветовали, предположим, почитать, повнимательнее изучить? Что бы вы посоветовали, наоборот, не трогать или отнестись к этому с осторожностью?
А вот апостол Павел сказал: все испытывайте, хорошего держитесь. Вот. Конечно, смотря кому почитать. Вот здесь же нужно уже иметь направление. То есть хорошая религиозная философия, русская философия очень глубокая, она религиозная по своему содержанию. Вот. Многие с помощью Достоевского, которого часто называют одним из первых таких глубочайших русских философов, пришли к Богу, ко Христу, обратились. Вот. Конечно, можно кому-то вот посоветовать каких-то авторов, но это опять же будет исходить из личного опыта. Для кого-то вот книга Ницше была, это, например, у него там известные слова «Бог умер», да, в книге, так говорит Заратустра, он говорит: «Бог умер», а потом дальше забывает, что дальше говорил, «Вы, говорит, и я его, мы, говорит, его убили», вот, для кого-то эта книга может показаться отвлекающий от христианства, потому что в ней много такого пафоса бескомпромиссного к человеческой глупости, к человеческой пошлости в этой книге. Вот. И в том числе к религии есть такой пафос, когда вот этот проповедник проповедует против это, так или иначе против религии, может так показаться. Для меня в свое время наоборот, когда я еще был студентом, начал читать эту книгу, и когда говорит, Бог умер, мы его убили. Не помню уже точно, как точно цитата. Я вдруг думал, а я никогда не убивал Бога. Про себя стал думать. Я никогда и не верил особо. Поэтому мне нужно узнать, кого могли убить люди того времени. И я стал изучать религиозные, ну, различные религии. Стал интересоваться этим. То есть, вот видите, как все неоднозначно. Казалось бы, Ницше, а он меня натолкнул в свое время на другие мысли. Вот здесь нужно все-таки, для чего нужно образование? Когда мы получаем образование и систематично его получаем, мы не читаем все, что нам вздумывается. Мы можем чем-то увлечься, но мы не можем до конца увлечься, чтобы что-то другое не изучить. Поэтому очень важно получать образование систематично. Вообще в подготовке и в получении богословского образования и в семинариях, и на теологических факультетах очень серьезный блок – это философская подготовка занимается, потому что без освоения философского языка, философских понятий, философской истории, философской мысли мы не способны будем понять и богословие, не способны будем понять догматику на более-менее таком серьезном уровне. Поэтому вот конкретно я бы не стал сейчас советовать. Могу сказать, если хотите, могу рассказать, что меня потрясло, когда я молодым был, когда я изучал все это, могу это рассказать, но это отдельная тема.
Но ведь существует не только религиозная философия, но и, предположим, различные экономические направления. Я не думаю, что в этом есть, предположим, что-то опасное, что может свести с правильного пути.
Экономические направления, но это же не философия.
Ну почему?
Но это более-менее уже практическая литература, экономика, да? Или как? Что из экономических, например? Капитал Маркса?
Ну, даже если так, да, предположим.
Ну, конечно, есть. Вот. И не только из политических вестей, мыслей, из... В принципе, все это можно назвать философией. Все это можно назвать философией. Здесь тоже мы можем увидеть различные, что есть там разные вот... подходы, разные книги есть. Опять же, мы приходим к понятию систематичности образования. Если ты становишься экономистом, ты должен знать и «Капитал» Маркса, и «Философию хозяйства» Булгакова, протоиерея Сергия Булгакова, да? Должен эти вещи знать, если мы подходим к этому профессионально, системно. Так. Если мы какую-то систему хотим выстроить. А если мы не профессионально, ну, тоже, опять же, можно кое-какие книги посоветовать по хозяйству. Вот.
Тогда все-таки, читая произведения философов, как понять в определенный момент, что ты читаешь что-то не то?
Но да, это же очень просто, это ко всему относится, не только к философам, вообще к любой литературе, живописи, кинематографу. Если тебе это так или иначе выводит из мирного состояния, если тебя это как бы искушает, что ты не готов, то можно же отравиться всем этим очень серьезно. Вот. И нужно следить, что ты ешь. Вот. Поэтому, чтобы не питаться вот такой пищей, от которой будет несварение, в данном случае ума, то нужно здесь, еще раз подчеркну, под руководством читать, учиться, получая образование.
Вот вы говорите, что нужно под руководством, чтобы не отравиться, да? Но если это все читать под чьим-то руководством, не может ли такое случиться, что чужое просто мнение навяжется, вот тот, кто вот руководится?
Да, очень хороший вопрос. Не, но все-таки, когда мы получаем образование, мы пытаемся приобщиться к опыту. Но хорошее образование в итоге это дает задачу там собственный проект написать, диплом написать, собственное исследование провести, да? Вот. Поэтому, кроме того, что мы что-то читаем под руководством, мы получаем какие-то конкретные задания под этим же руководством, и уже под этим формируется наше личное мнение, и наше личное исследование мы проводим. а не чье-то другое исследование читаем. То есть в образовании есть практическая часть, да, и есть теоретическая. Теорию мы постигаем, вот, изучая другое, чужое мнение, да, на практике мы пытаемся все это сами воплотить и все сами это так или иначе реализовать. То есть здесь то же самое. Поэтому все в системе образования учтено, вот эти все моменты.
Ну, практика это тоже, может быть, в сторону в такое направить. Вот, допустим, тебе скажут делать там исследование того-то, и ты начинаешь этот кусок, как бы, ну, как так выразиться, исследовать, а другое, как бы, так, ну, более в сторону того, что тебе, как бы, сказали, будешь
ну, ориентироваться. Ну, так и так есть. В жизни бывают разные люди. Есть исследователи творческие, а есть исследователи-исполнители. И для каждого есть место в науке.
Вот, как ты, тогда таким людям-то систематически учиться?
Какой ты есть, такой ты есть. Ты либо творческий человек, более творческий. Все мы так в той или иной степени творческие люди, да? Вот. Но есть как-то особо выражена вот такая творческая жилка.
Но все-таки этому человеку же все равно как-то нужно будет прочитать то, что ему нужно.
Конечно.
Вот как бы не отравиться. Конечно. Ну, каким образом он это сделает?
В смысле?
Каким образом им тогда, ну, если человек не творческий, и как же им в системе тогда учиться? Как они тогда будут, если не будут так в системе учиться?
Смотрите, еще я понял, еще раз. Все мы должны учиться. Конечно, есть разного рода исследователи, научные люди, философы, историки. Вот. Кто-то больше склонен к тому, чтобы самому что-то вот открывать новые пространства, такие вот первооткрыватели, да, есть и в науке, и в истории. Вот. А кто-то склонен вот где-то дальше работать в какой-то струе, в каком-то ключе. Но и тому, и другому нужно образование. Вот здесь все равно, если человек не приобщится к опыту прошлых поколений, не приобщится к традиции и все будет воспринимать только так, как ему захочется, то так или рано или поздно вот это отравление произойдет. Ну или что-то другое не очень хорошее с человеком. Поэтому важным является приобщение к вот этому опыту, к то или иное постижение. Вот. Но с другой стороны, нужна мера этого, чтобы человек вот родился как личность через образование.
Дорогие радиослушатели, наша передача подходит к концу.
Сегодня у нас в гостях был отец Александр Сандарев, руководитель молодежного отдела Екатеринбургской епархии. И мы ее ведущие, я Маруся.
И я Георгий.
Пока.
До свидания.